И созерцание – это наставление по тому, как жить, соблюдая йогические заповеди и накапливать энергию.
Читайте все до самого начала.
Рекомендации, которые благоприятны для сохранения и гармоничной циркуляции ветра. Что следует делать и чего делать не следует. Во время мочеиспускания и дефекации нужно крепко сжимать зубы, тогда они не будут расшатываться, когда действует сильный поток апанаваю, движущийся вниз. Рекомендуется мыть голову один раз в 10 дней, а тело один раз в 5 дней, поскольку за 5 дней пять пран совершают полный круг циркуляции. Рекомендуется брить голову в дни полнолуния, поскольку в дни полнолуния усиливается влияние Луны на белую бинду. Белая бинда возрастает, йогин, выполняющий в этот день бритье головы, осуществляет крию, очистительную практику, мунда-садхану, мундан. Не следует выполнять частое омовение, поскольку это ухудшает циркуляцию пран. Пот, возникающий при пранаямах, следует не стирать, а втирать. Много пить...
Не смывать, а втирать.
Много пить вредит циркуляции ветра. Если человек испытывает голод, есть много в это время, это угнетает прану. Когда жарко, не стоять на ветру. Нельзя мочиться, глядя на солнце, луну, красивые пейзажи. Во время сна нельзя открывать рот, поскольку в тело может войти нечистый дух. Неблагоприятно мочиться в водоемы или на поля. Забавляться с дикими зверями или птицами, чтобы не беспокоить тонкие праны. Ломать растения, чтобы не привлечь духов. Есть плоды не по сезону. Отдавать свои четки. Вставать рядом со священными изображениями.
Спать
рядом со священными изображениями, если это не ритуал. Благоприятно носить чистую одежду, использовать благовоние. Йогин не должен одевать чужую ношеную одежду, кроме той, которая принадлежала его духовному учителю.
Или кроме случаев практики специальной.
Неблагоприятно наносить на кожу масла те, которые несъедобны, поскольку кожа – разновидность органов для пищеварения, и все, что попадает на нее, попадает внутрь организма и является пищей. Благоприятно делать массаж.
Другими словами, на кожу можно наносить те масла и кремы, которые можно есть. А если их нельзя есть, лучше их на кожу не наносить. То есть масла растительные, оливковые, то, что пригодно в пищу. Если вы не можете это есть, то на кожу это тоже не следует наносить. Поскольку впитываемость через кожу – это то же самое, что и принятие вовнутрь. Это одинаковый эффект для тела.
Как же насчет крем для рук и лица?
Но если там рамка какая-то, это не проблема, но злоупотреблять этим не следует. Есть разряды экстрактов растительных, которые они едят, но в общем-то они нейтральные. Периодически их используют. Но обычно вот такое правило существует.
Благоприятно делать массаж, который распрямляет нади и улучшает состояние вьяна-ваю. Физические упражнения, асаны, йоги лучше выполнять утром. Купаться не следует в течение часа после еды. Пользоваться мылом часто не рекомендуется при водных процедурах, если тело не очень грязное и в нем нет нужды. Для очищения...
Поскольку это забивает тонкие нади, если им часто использовать его постоянно.
Для очищения тонких тел, кроме водных омовений, следует использовать пение священных мантр. Для очищения помещений следует окуривать их благовонными палочками. Положение для сна. Дневной сон для йогина не допускается, если он не болен, поскольку это ведет к засорению каналов, опусканию ветра.
Падмасамбхава говорил, если ты спишь днем, ничего кроме препятствий не породишь в это время. То есть обычно сон – это такая вещь, где наше поверхностное сознание исчезает, и мы как бы беззащитны, бесконтрольны. Поэтому ветра не удерживается в верхних центрах, а опускается вниз, район ниже пупка. В это время мы уязвимы. Наш уровень праны понижен. Поэтому в древности ситхи многие учили учеников учиться обходиться без сна, как практику тапаса. Однако это возможно только когда у вас очень высокий уровень энергии. Если же вы пробуете без высокого уровня энергии, ну, кроме проблем вы ничего себе не создадите. Если вы пытаетесь обходиться ночью без сна. Поэтому заповедь, вернее рекомендация здесь относительно не спать днем.
Сон на спине препятствует свободному течению праны по каналам Ида и Пингала, ослабляя ветер. Сон в положении на животе выводит из равновесия три конституции. Если йогин спит головой на север...
Стоп. Имеется в виду, что здесь более благоприятно сон на боку.
Если йогин спит головой на север, то влияние северного полюса ослабляет кровообращение в периферических кровеносных сосудах, и связь между астральным и физическим телом ослабляется.
Есть такая поговорка. Головой на север спят только оккультисты и демоны.
Положение головой на восток способствует ясному сну и медитации. Головой на юг способствует глубокому сну. Когда йогин может физически отдыхать, головой на запад усиливает яркость сновидений, яркие и динамичные сновидения.
Это связано с тем, что каждому из направлений присуще влияние разных элементов.
По мере духовного развития йогин может уменьшать объем и вес потребляемой пищи, постепенно заменяя ее пранаямами и другими способами наполнения праной тонкого и физического тел.
На севере доминирует элемент ветра, на юге элемент огня. С востока на запад доминирует элемент земли и воды. В промежуточных направлениях доминирует элемент пространства. Ориентируясь по сторонам, йогин усиливает или ослабляет влияние тех или иных элементов.
Распознавание безупречной медитации. Этот раздел включает три пункта. Первое, сказано, что пребывающая природа ума идентична обыкновенному уму. Второе, узнавание отличительных свойств обыкновенного ума. Третье, показывается, что его нерассеянное состояние является медитацией, махамудры. Сказано, что пребывающая природа ума тождественна обыкновенному уму. Несведущие люди полагают, что так называемый обыкновенный ум – это заблуждающееся обычное осознавание. Но это не так. Санскритский эквивалент пракрита – имеет два значения, а именно обычное и естественное состояние. Здесь он означает естественное состояние, следовательно, этот обыкновенный ум представляет собой сияющую ясность, внутренне присущую чистоту и состояние самоосуществления, неизменную.
Итак, о чем здесь говорится? Обычно существует мнение, что наш поверхностный ум – это заблуждающееся сознание. В относительном смысле это кажется, это действительно так. Наш поверхностный ум пребывает в двойственности. И для поверхностного ума свойственно оперирование понятиями. Его называют манас. То есть понятийный ум. Примерно за время, достаточное для щелчка пальца, он проводит 60 разграничительных двойственных актов. Это разграничение постоянно заставляет нас пребывать в двойственности. И каждому понятно, что обыкновенный ум состоит из мыслей, которые часто двигаются бесконтрольно. Поэтому возникает такое видение, что относительный ум является заблуждающимся, нечистым. И обычно говорят, что мы должны поставить под контроль относительный ум и открыть абсолютный ум. Однако с точки зрения более высокого учения, наш обычный, так называемый заблуждающийся относительный ум является самим чистым совершенством, самим чистым пространством сознания. Он неотделим от чистого совершенства, от Всевышнего Источника. Тот, кто понимает этот принцип, легко раскрывает естественное созерцание. Безграничное сознание находится прямо в нашем обыденном уме, то есть прямо в настоящий момент. Только из-за того, что мы не обращаем внимания и не обнаруживаем глубины в нашем обычном заблуждающемся уме, мы заблуждаемся и отождествляемся просто с его глубокими, с его грубыми слоями. Когда мы начинаем понимать природу обыденного ума, это очень важный момент в нашей практике созерцания. Раньше мы не понимали этого, поэтому мы не могли без сидячей медитации и дхьяны. Когда мы распознаем сияющую природу обыденного ума, мы можем созерцать в любых обстоятельствах. Один ученик медитировал в монастыре Дзен очень усердно. Но когда он приходил к учителю, учитель только посмеивался над ним. И ученик не мог понять, в чем его ошибка. В очередной раз, когда он усердно сидел в медитации, учитель подошел и начал тереть кирпич. Ученик спросил: «Что ты делаешь?» Учитель сказал: «Пытаюсь сделать из него зеркало». Ученик сказал: «В этом нет смысла. Из кирпича невозможно сделать зеркало». Учитель сказал: «То же самое ты пытаешься делать со своим умом». Не понимая свои ошибки после даже наставления учителя, ученик вновь и вновь пытался блокировать мышление, чтобы проникнуть более глубоко в состояние дхьяны, считая, что когда он проникнет в состояние дхьяны, он раскроет истинную пустотность. Учитель же намекал ему о том, что хоть это и достойное занятие в качестве дхьяны, для просветления это не годится. Имелось в виду, этот ученик был довольно опытным, то есть монахом, может быть, с 10 или 20-летним стажем. То есть ученик на грани пробуждения. И он сказал, что для того, чтобы реализовать подлинное просветление, тебе надо перестать просто блокировать ум. Это бесполезно. Так же, как кирпич тереть в надежде на то, что ты откроешь в нем зеркало. Тебе надо узнать, что твой обыденный ум уже есть само пробуждение. Что твой так называемый заблуждающийся ум есть исконный ясный свет, прямо сейчас, который совершенен в любом своем проявлении.
Присущая обыкновенному уму природа – вот высочайший плод. Если удерживать его без изменения, он тройное просветление. Если дать ему устояться, он – абсолютное осознавание.
Присущая обыкновенному уму природа – вот высочайший плод. Это означает, что высочайший плод пробуждения раскрывается, когда в наш обыкновенный ум нисходит пустотность. Когда наш обыкновенный ум обнаруживается как всепросветляющая пустотность. Когда наше обыденное сознание обнаруживается как единство с Брахманом. Вначале, разумеется, нам нужно глубоко нырять в медитацию и в дхьяну, для того, чтобы прояснить эту просветляющую пустотность. Тем не менее, если речь идет о сахаджа самадхи и естественном присутствии, просветляющую пустотность единства с Брахманом следует искать в обыденном уме, в обыденном состоянии. Многие пытаются удерживать дхьяну на ходу, и считают, что если они не вошли в дхьяну, их практика не движется, и пытаются настроиться и войти в дхьяну. Это развивает ясность, но я бы не сказал, что это можно назвать практикой созерцания. Поскольку, как известно, практика созерцания выполняется в каком состоянии? Атманаде. Да, подступающей концентрации, не дхьяны. Дхьяна годится для определенных видов самадхи, типа контроль элементов, для остановки дыхания, сидя и прочее. Это определенная тренировка ума, но если речь идет именно о созерцании, то здесь нужна не дхьяна, а поступающая концентрация. Подступающая концентрация – это, можно сказать, половина первой дхьяны. Когда уже мысли ваши не беспокоят вас, существует тонкая ясность, мысли без труда самосвобождаются. Но у вас еще нет погруженности и поглощенности состоянием безмыслия. Это тонкий баланс или тонкая грань между самоосвобождением мыслей и их появлением. Это подобно щели между мирами, в которую мы постепенно проникаем.
Когда он приведен без изменения к присущей ему чистоте и нерушимой природе, он неопределим. Шри Шавари советует: обыкновенный ум представляет собой естественную простоту. Не искажай его интеллектуальным конструированием, ибо чистую природу ума нет необходимости менять.
Не искажай естественное состояние каким-либо искусственным нагромождением. Когда мы пытаемся строить что-либо в уме, будь то визуализация или теория, или некое усилие, это всегда является чем-то построенным искусственно. Но наша исконная просветленная природа – это нечто совершенно безыскусное, то, что не сработано человеком. Поэтому основное наставление таково – не конструируй, не создавай искусственных вещей в своем сознании. Даже когда мы работаем с санкальпой, нам следует понимать это. Допустим, можно практиковать атмавичару в двух видах. Первый – можно создать умственную атмавичару и удерживать ее. Это даст большую ясность, поглощенность, но не более того. Такой человек будет жить на плане ума, подобно Богу мира формы, если он глубоко поглотится умственной атмавичарой. Однако даже если он погрузится в нее очень глубоко, все равно глубина естественного состояния не будет ему понятна. Он будет просто поглощен в атмавичару, в чувстве «я», а мир для него исчезнет. Я хорошо знаю, что это такое, поскольку года два точно я полностью находился в таком состоянии, пока гуру не указал на ошибку. Другой вариант, когда мы практикуем атмавичару, и она не связана с умственным конструированием. Мы как бы тонко-тонко подходим к чувству «я», а за чувством «я» обнаруживаем беспредельную глубину. И чувство «я» используем просто как стартовую площадку для того, чтобы нырнуть в эту глубину. Это пример, как практиковать атмавичару без мысленных конструкций. То же самое, у вас может уйти годы на понимание, как это не конструировать умом, когда вы работаете с Махавакья Ахам Брахмасми или с бесконечным пространством. Вначале вы, конечно, пытаетесь это делать, так же, как вы делали все раньше, поскольку делание вам привычно. Я встречал одного мирянина, который получил передачи в некоторые санкальпы при ходьбе и прочитал некоторые мои книги. И он примерно мне так описывал свою практику. Так, вот я иду, здесь бесконечное пространство, атмавичара, держу бхаву. Потом, так, импульс ануграхи пошел. И он такой, как бы, во всех вот этих вещах, тут, я говорю, у вас из головы пружины выскакивают. Разве это настоящая практика? То есть это очень увлекает. Ты ходишь, и у тебя изо всех сторон, как пружины, выскакивают. Сюда атмавичару, здесь импульс ануграхи, в голове пространство, и интегрируешься, и ты как бы такой танец совершаешь в уме, и в уме у тебя постоянно такое, как бы, что-то вращается, сверкает, жужжит, вот такое все. И он практикует разные санкальпы таким образом. Но на самом деле принцип санкальпы, он подразумевает безыскусность, не конструирование, не сильное конструирование и не зависание на уровне ментального конструирования. Можно сказать, санкальпа подобна фундаменту, от которой мы переходим к безусильности и к распахнутости, очень тонко. Иногда нам требуется несколько лет, чтобы понять это. Допустим, мы практикуем усердно Ахам Брахмасми, надуваем и надуваем божественную гордость, и чувствуем, что как бы уже какой-то предел исчерпан. Затем словно этот пузырь лопается, и ум распахивается. И мы видим, что то, что мы раньше делали с большим усилием, теперь мы просто отпускаем себя, как бы отдаем на милость победителя. И то, о чем мы мечтали, эта огромная божественная гордость на нас нисходит, нисходит сама. Тогда мы понимаем, что принцип безусильности превосходит любые искусственные ментальные усилия, любое умственное конструирование. Вот этот тонкий переход от умственного тонкого усилия к безусильности – это настоящий переворот в жизни йогина. То есть это переход от первой стадии самосвобождения ко второй – самотрансценденции. На этой стадии, можно сказать, по-настоящему исчезает эго, я. Можно сказать, что это вхождение во врата просветления при жизни. Человек, который его осуществил, полностью уже стал Божьим человеком. Это можно сравнить как происходит подключение к вселенскому источнику. Если до этого момента вы работали в автономном режиме на своих аккумуляторах, то это, можно сказать, подключение к огромному источнику миллиарды киловольт. Вот что происходит в результате невымышленной, неконструируемой практики созерцания. Тот же, кто конструирует и кто измышляет, он всегда двигается на маленьких аккумуляторах собственного изготовления. Он автономный. Он как бы еще не подключен к всеобщему осознаванию. Он всегда имеет ограничения.
Дай уму находиться в естественном состоянии, не пытаясь схватить или отпустить его. Махасидха Катави объясняет, когда обыкновенный ум пробуждает свой сокровенный тайник, и шесть чувственных восприятий очищаются, тогда поток блаженства заструится, не переставая. Все обозначения бессмысленны и становятся источником несчастья. Установи ум в исконную простоту.
Здесь говорится, все концептуальные обозначения на этой стадии теряют свое значение. Становится источником несчастья в том смысле, что если ты опять с ними всерьез отождествляешься, то они заново тебя будут вводить в заблуждение. Поэтому на стадии неконцептуального сознания мы относимся ко всем обозначениям, мыслям по-другому, как с самоосвобождением. Один святой делал такое наставление. Пребывай в неизмышленной природе. Соскочишь с этой неизмышленной природы и сделаешь хоть небольшое развлечение, захватившись двойственными мыслями, сам потом будешь кусать локти. Конца не будет твоим страданиям, сансара заново начнется. Это очень важное наставление о том, как удерживать тончайшее сознание и не схватываться концептуальным мышлением. Пока у нас есть ум, нам нет смысла как-то бороться с мыслями, нет смысла их отвергать или блокировать. Поскольку сколько ни отвергай, ни блокируй, ум все равно будет производить мысли, такова его природа. Проявляться – это природа Абсолюта. Колебаться – это природа ума. Двигаться – это природа мысли. Мы не можем это остановить как-то. По крайней мере, когда мы ходим и разговариваем. Разве что только в дхьяне, в самадхи, в медитации. Но когда мы разговариваем или ходим, мы в этом нет нужды, поскольку наши праны двигаются. Но что мы можем сделать? Мы можем постоянно пребывать в неконцептуальном слое за пределами мыслей. Тогда мысли все самоосвобождаются. Тогда от них нет никакого вреда. Поэтому ситхи говорят так. Ум подобен верблюду. Чем больше ты его пытаешься контролировать, тем более непослушным он становится. Но если ты предоставляешь ему свободу, он тоже успокаивается. Это означает, что расслабляя свой ум, мы делаем его безмятежным, но сами пребываем в том состоянии, где нет мыслей. Таковы ключевые наставления.
Великий мастер Миларепа говорит: «Непрестанно, сохраняя обыкновенный ум, я уже забыл о заблуждении неведения». Джегампопа утверждает: «Эта медитация полагается исключительно на обыкновенный ум. Я открыл его благодаря милости моего гуру, Будды в человеческом теле».
Далее говорится: «Если в этот момент желают обрести освобождение от круга существования, сансары, необходимо распознать обыкновенный ум, ибо он – корень всех вещей». Колесницы мгновенного просветления всегда говорят о распознавании обыкновенного ума в настоящий момент. Другими словами, вы просветлеваете именно в тот момент, когда распознаете свой обыкновенный ум. Если вы его распознаете сейчас, все ваше неведение уходит сейчас. То, что называется обыкновенным умом, является собственным осознаванием. Оставленное в своем естественном состоянии, такое осознавание остается незапятнанным никакими воспринимаемыми формами, не одурманенным никакими уровнями внутреннего сознания, не омраченным тупостью или мышлением. Когда открыл понимание этого ума, то открыл и самопознающее сознание. Махавакья Праджнанам Брахма как раз указывает на это. Наше обыденное повседневное сознание есть Абсолют.
Захватишься,
Блокируйте в мысли Махашанти. Махашанти — это как раз такая медитация. Другое дело, когда вы в Махашанти найдете тонкий уровень осознанности и утвердитесь в ней, перестаньте блокировать. По этому поводу есть такие наставления. Вначале следует прилагать усилия к остановке мыслей. Но когда тонкий слой сознания обнаружен, такое усилие является только помехой. Поэтому на второй стадии отбросьте блокирование мыслей. За счет чистого пребывания в этом тонком слое сознания мысли будут растворяться сами по себе, без труда. Таковы наставления по Махашанти. Другое дело, что когда вы выходите из Махашанти, встаете, вам нужно вот эту тонкость сознания удержать. И здесь не поможет метод блокирования мыслей, поскольку мысли будут проявляться, поскольку в вашем теле двигаются праны во время ходьбы и еды. А мысли являются выражением этого движения. Тогда вы обнаруживаете этот тонкий слой сознания и просто его продолжаете удерживать. Но этого мало. Вы признаете этот тонкий слой сознания как абсолют, как брахман. В этом тонком слое сознания содержится гора Меру и все три мира. Небеса с ангелами, боги и все, что есть. Когда вы это понимаете, говорят, что вы узнали природу ума о том, что обыденный ум есть абсолют. И вы теперь знаете, что для того, чтобы его, это понимание иметь, вам нет нужды погружаться глубоко и нырять в тхьяну, что он прямо здесь, прямо на поверхности. Прямо сейчас ваш обыденный ум в основе абсолют. Поэтому есть такое выражение. Истина видна прямо, как на ладони. Другими словами, это ясно видно прямо вот в настоящий момент. Это не то, что только в нирвикальпа самадхи. Это то, что видно вот сейчас с открытыми глазами. Это не то, что вам нужно в темном ретрите увидеть видение божеств, потрясающие какие-то свет и образы. А то, что вы воспринимаете посреди обыденных вещей, разговора, еды, работы и прочего. Можно сказать, настоящее созерцание вот такое. Все перестает быть обыденным, каждый момент для вас становится запредельным. Вы словно находитесь на пике самой вершины, самой огромной горы среди обычных вещей. То есть, сидя в обычной комнате, вы чувствуете себя, словно вы сидите на вершине горы Меру. Помахивая косой, вы чувствуете, словно вы вращаете галактики и собираете звезды. Таково это запредельное состояние. Когда вы едите, вы чувствуете, словно вы делаете миллиарды подношений бесчисленным Буддам всей Вселенной. Потому что каждый обыденный миг в таком состоянии является полностью пробужденным. Вот именно вот такое состояние убирает нашу двойственность и неведение. Сначала это состояние есть, но и старый ум тоже есть, двойственность еще есть, и неведение есть. есть приятие, отвержение и разделение. Но постепенно, когда мы ориентируемся на такое пребывание, наша двойственность исчезает. Приятие, отвержение тоже исчезает. Она его просто вытесняет. Это как большой ветер, который разгоняет тучи. Когда наши старые двойственные представления вытесняются, мы обнаруживаем, что куда мы ни глянем, везде чистота и совершенство, везде абсолютность. Что исчезли мужчины и женщины, дома и деревья, все исчезло, проявился только абсолют. Таким образом мы пробуждаемся. Исчезли слова и речи, дела и заботы. Остались только игры абсолютной энергии. Исчез монах, мирянин или искатель, ищущий просветления. Появился брахман, а маленькое эго исчезло, то, которое его желало. Это парадокс, но когда эго получает просветление, оно исчезает. Просветление случается, но эго в просветлении нет места. Потому что просветление – это как раз, можно сказать, смерть эго. Остается только просветление, а эго нет больше. Нет маленького я, которое его искало. Остается только один брахман, который не может уже сказать что-либо. Он пребывает вне всякой двойственности, и без него ничего нет. И он знает, что он всегда был брахманом. А ум что-то надумал себе и заблуждался, отождествляя себя с телом. Но эго, конечно, от этого не проигрывает. Оно только выигрывает. Остаточная личность существует как Шудха-сатва-сварупа – тонкая, чистая форма, подчиненная Абсолюту. Она больше не существует сама по себе. Она существует ее как проявление Абсолюта, как его тонкая игра.
Oh.